Однако Евгения не хотела возвращаться. И этот человек, жестикулировавший руками и потрясавший козлиной бородой, не производил на нее гнетущего впечатления. Да, суть была в том, что здесь, в Мухиной даче, было нечисто. Здесь имелась какая-то провинциальная тайна, покрытая пылью веков. Но возле особняка Женя чувствовала себя великолепно и уже давно поняла, что именно тут и хочет жить. Только вот Артем, похоже, этого не хотел. «И она мне сказала, что вас ничего хорошего не ожидает», — продолжал подвывать Козлобородый, — «поэтому прошу вас немедленно, не откладывая в долгий ящик». «Кто сказал, что нас ничего хорошего не ожидает?» — переспросила строго Женя, и субъект выпалил. «Ну она!» — и указал куда-то в сторону. Женя обернулась, рассчитывая, что увидит директрису «Убей волк». Однако вместо Калерии Ильиничны лицезрела полускрытую разросшейся липой, закопанную по пояс мраморную статую, то ли Венеры, то ли иную богиню с отбитым носом и отколотыми руками. «Она?» — протянула Женя. И вдруг все стало на свои места. От этого прозрения она принялась громко хохотать. Ведь все было очень просто. Они разговаривали с местным психом, наивно полагая, что ведут беседу со здравомыслящим, хотя бы минимально человеком. Козлобородый надулся, а потом краснее завопил. «Что, хотите сказать, что я не могу с ней говорить? И что с того, что она статуя? Она со мной беседует, вот, смотрите, точнее, слушайте!» Он подскочил к статуе и, замерев перед ней в благоговейной позе, просюсюкал: «Милейшая! Прошу вас снова обратить ко мне свои речи. Ну, скажите, что вы мне до этого говорили? Я прошу, я настаиваю, я требую». Но мраморная статуя, естественно, не произнесла ни звука. Тогда тип подскочил к ней и ударил по голове кулаком. В этот момент из-за кустов появилась растрепанная директриса «Убей волк», за которой следовали два дюжих, облаченных в черное типа. «Вы это видели?» — заявила она. Он пытался разбить мраморную статую, относящуюся к культурному наследию графского рода. «Остановите его!» Бугаи подошли к беснующемуся типу и, схватив его под локти, поволокли прочь. А Калерия Ильинична крикнула ему вслед: «Суд постановил, что тебе находиться на территории Мухиной дачи запрещено, а ты нарушил постановление суда. Это будет иметь для тебя последствия». А Козлобородый напоследок проверещал: «Не задерживайтесь здесь, уезжайте, уезжайте, она ведьма, 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 она вместе с ними, они хотят, чтобы вы...» Его тирада внезапно прервалась, потому что один из типов в черном прикрыл ему своей пятерней рот. Когда же процессия исчезла из поля зрения, Калерия Ильинична отдышалась и сказала: «Приношу свои извинения за ужасную сцену, однако вы имели сейчас возможность познакомиться с моим кузеном Леонтием Павловичем Бесхлебицыным. Не буду вдаваться в подробности, вас, понятное дело, не интересующие, однако Леонтий Палч — псих, иного слова подобрать я не могу. Он с детства отличался странностями, которые со временем перешли в настоящую манию. Вы же сами видите. Он уверен, что умеет разговаривать с мраморными статуями, и что на Мухиной даче обитает вековечное зло, которая хочет пожрать любого и каждого, кто поселится здесь». «А что, разве это не так?» — спросил внезапно Артем, и на мгновение, всего на мгновение, Жене показалось, что в прозрачных, наичестнейших зеленых глазах директрисы мелькнул страх. Или она это просто вообразила? Вздохнув, Калерия Ильинична заметила. Нельзя отрицать, что все, кому довелось жить на Мухиной даче, так и не смогли найти своего счастья. Но ведь дело не в самих людях, а также в исторических процессах, разрушивших привычную среду обитания этих людей, которые, может, вполне могли обрести здесь свое счастье. Однако, если дочка-миллионщика кончает с собой, причем ужасным образом, наглотавшись уксуса и швейных иголок, и все только из-за того, что ее отец, снимавший эту усадьбу, воспротивился ее браку с бедным студентом, то разве в этом виноваты темные силы? Она подняла к небу кулаки, словно грозя кому-то. Или исчезновение, бесследное, заметьте, поручика Сергея Блонского и его невесты, мещанки Марии Афанасьевой в апреле 1913 года. Причем ни их самих, ни автомобиля не нашли, как в воду канули. Не исключено, что это так, и авто покоится на дне одного из местных озер. Или молодые просто бежали в заморские края. Другое исчезновение, совпавшее с этим по времени, на этот раз несчастная гувернантка, пропавшая без вести незадолго до начала Первой мировой. Много недель спустя какое-то женское тело все же нашли, разрезанное на кусочки и... Пардон за кошмарные подробности с обглоданными костями. Установить, была ли это несчастная гувернантка, так и не удалось. Может, да, может и нет, но в любом случае кто-то был убит кошмарным, небывало зверским способом. Не она, так другая молодая девица. Но это явно было деяние маньяка-одиночки, а они имелись, как известно, уже и в Древней Греции, или... Она успокоилась и продолжила нормальным голосом. Или дети, которые в 30-е годы занимались черт знает чем в заброшенной тогда Мухиной даче, и в итоге один из них погиб при взрыве, а двум другим оторвало конечности. Наконец, уже в начале 60-х молодая генеральская жена, зверски убитая. Она махнула рукой. Артем дернулся. То ли перечисление ужасных случаев, связанных с Мухиной дачей, так впечатлило его, то ли тема потомства снова заставила его думать о том, что так терзало его все время. «Однако я не хотела рассказывать вам все эти полузабытые истории», — сказала директриса, — потому что потенциальным покупателям их знать, конечно же, не следует, хотя некоторые от них, кажется, в восторге. Она поморщилась и бросила полное отвращение взгляд в сторону дома. Видимо, «Убей волк» имела в виду кого-то из богатой публики, прибывшей на осмотр поместья. Словно в подтверждение ее слов оттуда донесся дикий женский визг, перешедший в утробный хохот. В конце концов, в любом старинном доме умирала куча народа, причем не сами по себе, но были убиты, кончали с собой или уходили на тот свет в результате несчастного случая. «Думаете, лучше тогда покупать квартиру или дом на первичном рынке жилья? А возьмите все эти стеклянные небоскребы. Вы уверены, что там...» Под фундаментом не покоятся чьи-то кости, что во время строительства никто из рабочих не погиб. Телефон Калерии Ильиничны снова завибрировал, и она сказала: «Поэтому принимайте решение. Я уверена, что вы примете верное, другого не дано. И, несмотря на прелести парка, все же советую вам заглянуть в дом. Увы, мне надо принять звонок». Она снова скрылась, а Артем, усмехнувшись, посмотрел на Евгению. «И что, ты все еще в восторге от этого ужасного места?» «Но ведь Калерия Ильинична права», — ответила Женя. «Купим квартиру, а потом выяснится, что там жил какой-нибудь Чикатило. Или что там был бордель, или...» Артем привлек к себе Евгению, поцеловал и заметил. «Или-или-или». «Да, соглашусь. У любого места своя история. И это, надо сказать, даже занятное. Если, конечно, это правда, а не выдумки провинциальных кумушек. Я читал, что для некоторых английских поместий, построенных в конце XIX, а то и в начале XX века, в особенности в этом аляповатом псевдоготическом стиле, специально нанятые пиарщики выдумывают страшилки о трагедиях, имевших там место, о призраках, семейных катаклизмах и прочих несчастьях. Это позволяет сбыть не очень-то ходовые по причине своей полной архитектурной убогости строения по завышенной цене доверчивым богатеям из Восточной Европы или Азии. Женя весело рассмеялась и, чмокнув Артема в щеку, спросила. «Значит, ты думаешь, что директриса — засланный казачок, точнее, казачка, которая намеренно почует наиболее перспективных клиентов выдуманными историями, пробуждая их интерес к Мухиной даче? А мы что, уже перешли в разряд перспективных клиентов?» — спросил Артем. И в который раз, взглянув на мобильный, произнес. «Ну что же, пора смотреть дом». А то скоро надо отправляться в обратный путь, а мы самого главного не увидели. По его тону Женя поняла, место ему все же понравилось, однако жить здесь Артем не намерен. А ведь она бы все отдала, чтобы Мухина дача стала их собственностью. Но в то, что такое произойдет, Женя не верила, поэтому даже хотела тотчас уехать. Зачем погружаться еще глубже в фантазии, зная, что они никогда не сбудутся? Потом она все же решила осмотреть особняк. Они вернулись к нему и заметили уже знакомую им парочку, прикатившую в черном джипе, коренастого лысача и умопомрачительную блондинку в красном мини-платье. Именно голос этой особы, весьма резкий и пронзительный, разносился по всей территории Мухиной дачи. Позируя и так, и эдак, она требовала, чтобы спутник фотографировал ее на свой мобильный. «Лапуся! А теперь вот так. Нет, ногу я поставлю сюда. И платьице подберу». Она загоготала, ее спутник тоже, и Женя шепнула Артему. «Вот еще одна кандидатка для минуты славы».
«Ты чё там, лохудра бледнолицая, вякнула?» — произнес, отвлекаясь от процесса увековечивания своей спутницы, коренастый лысач, подтверждая народную мудрость из грязи в князи. Вероятно, все же в князья преступного мира. Артем развернулся, явно желая садить нахала, но Женя взяла его под руку и прошептала: «Тёма, прошу тебя, не надо».
«Тёма, прошу тебя, не надо!» — подхватила вульгарная особа в красном платье, а потом стала изображать пароксизмы страсти. «Ах, Тёма, ещё, ещё! Толик, покажи им!»
Её спутник, звавшийся Толиком, поднял вверх мобильный и запустил запись. Женя онемела. Эти мерзавцы засняли их на мобильный, когда проезжали мимо дуба. Нет, ничего порнографического там запечатлено не было. Они только обжимались и целовались. Женя подумала о том, как распалился тогда Артем. Однако дальше объятий не пошло, но все равно, какое они имели право записывать это? Ведь с записью они могли сделать все, что угодно.
«Ах, Тёма, ну давай же, Тёма, быстрее, сильнее, больнее!» — вопила блондинка, явно провоцируя их на необдуманные действия.
Неприятно было и то, что около них образовалась небольшая толпа. по большей части солидные мужчины в сопровождении молодых особ. Явно, тут директриса не ошиблась, женами им не доводившихся. Евгения подошла к бившейся в конвульсиях собственного дешевого балаганного таланта блондинке и участливо осведомилась. «У вас эпилептический приступ? Скорую вызвать? Или, быть может, сразу бригаду санитаров со смирительной рубашкой?» Блондинка разразилась площадной бранью, а Женя отвесила ей оплеуху, не сильную, но звонкую. Ойкнув, блондинка тотчас замолчала и, схватившись за щеку, простонала, обращаясь к своему спутнику. «Толик, меня убивают, а ты стоишь как идиот!» «Ну почему же как?» — заявил кто-то из толпы, и все засмеялись. Ревя, Толик ринулся на Женю. Но Артем всего одним элегантным движением опрокинул быкообразного типа на землю. Тот заревел, попытался подняться, но его голова оказалась припечатана к земле. Толик тужился и сопел. Шея его приобрела подозрительный фиолетовый оттенок, но подняться с земли он не мог. Артем же другой рукой захватил плечо, вдавливая Толика в пыль, а затем взял у него мобильный и покачал головой. «Ваши фотографии, мадемуазель, низкого качества, но это вина не современной техники, а исключительно позировавшего оригинала. Однако я их уничтожать не посмею, пусть сохранятся для потомков. А вот это видео, снимать которое вы не имели ни малейшего права, я сотру». Тут к ним подошли облаченные в черные охранники. Стоявшие вокруг гости поспешили их заверить, что вины Артема нет и что ссору затеял вовсе не он. Люди в черном поставили Толика на ноги и дали ему и его подружке 10 минут, чтобы убраться по добру, по здорову. Прыгая в джип, блондинка пескливо проорала: «Ну ничего, мы вам это еще припомним и встретимся, непременно встретимся». После того, как они отбыли во свояси, Женя и Артем прошли в дом. Хоть он и не производил подобного впечатления снаружи, внутри он был громадным. Некоторые комнаты были еще обставлены, там стояла мебель в пыльных чехлах. В одной из гостиных с потолка свисала завернутая в полиэтилен хрустальная люстра. В других комнатах, наоборот, ничего не было. Библиотека была пуста, остались только голые полки. На кухне же сохранился удивительным образом тарахтевший в углу холодильник 50-х годов. Но самое невероятное открытие ждало их в музыкальном салоне. Там располагался настоящий рояль, причем, судя по всему, услаждавший музыкой обитателей Мухиной дачи еще до революции. Женя прикоснулась к желтым костяным клавишам. Раздался глухой, словно шедший из преисподней звук. Рояль был безнадежно расстроен. Внимание Жени привлекла деревянная дверь, состоявшая из стеклянных квадратиков, разделенных перегородками, что вела на террасу. Она осторожно прикоснулась к изогнутой ручке. Послышалось чье-то предупреждение, что дверь неисправна. Но та, протяжно скрипнув, вдруг поддалась. Стеклянные квадратики, некоторые из которых были украшены паутиной трещин, мелодично задрожали, и Женя оказалась на пороге. Она вышла на мраморную террасу. Плиты были в выбоинах, потрескавшиеся, явно не ремонтировавшиеся уже лет 100, не меньше. Она заметила лестницу, что вела в сад. По обеим ее сторонам возвышались огромные мраморные клумбы в форме цветочных корзин, но вместо цветов в них росли сорняки. Лестница только сверху была в приличном состоянии. Нижние ступеньки обвалились, превращая спуск по ней в экстремальный вид спорта. «Как вам это удалось?» Обратилась к Жене молодая рыжеволосая особа в темном деловом костюме, прижавшая к груди папку, видимо, помощница московского юриста.
«Эту дверь не открывали порядка 50 лет, вероятно, даже еще дольше, причем ни один мастер не мог сказать, почему ее заклинило. Думаю, она ждала новую хозяйку», произнесла возникшая рядом Калерия Ильинична. «А второй этаж вы еще не видели? Ах, там такой потрясающий будуар!»
Причем с ним связан один прелюбопытный казус пикантного характера. Когда в конце 30-х годов XIX века государь-император Николай Павлович оказался в этих местах, тогдашний граф Бальзуев-Мухин, сын того самого, все еще томившегося в монастыре безумца, счел за честь дать в честь венценосной особы небывалый по роскоши прием, упустив, однако, из виду, что его собственная юная супруга, урожденная княжна Уварова, привлекла внимание Николая Павловича в гораздо большей степени, нежели торжества в его честь. Немедленно завладев вниманием осматривавших особняк, директриса повела их наверх. Артем вопросительно посмотрел на Женю, и она сказала, что догонит их, и осталась на террасе. Ее взгляд упал на окружавшие дом сосны. Они росли плотно, однако в одном месте образовалась проплешина. Видимо, там хвойные не прижились. Женя обернулась и поняла, что осталась одна. Еще бы. Никто, кроме нее, не хотел находиться в этом требовавшем срочного капитального ремонта месте. Но ведь в этом и было очарование террасы. Ее надо было оставить такой, какой она была. А ремонт, даже самый щадящий, превратит этот шедевр, зодчими которого были время и непогода, в очередную стандартную террасу стандартного подмосковного замка.